Глава 49. Сочельник втроем. Я дрых до 12, всю последнюю неделю работал как лошадь, и мне надо было отоспаться. Спустился, поздравил их с Рождеством, сварил кофе и почитал старые рождественские выпуски журналов, рассказал Шеннон о норвежских рождественских традициях, помог Карлу сделать пюре из брюквы, Карл и Шеннон не обменялись и пары слов. Я почистил снег, хотя, судя по всему, на землю за пару дней ничего не нападало. Сделал новый рождественский сноп, сварил кашу и оставил в амбаре. Недолго поколотил по мешку с песком. Во дворе надел лыжи. Первые метры прошел по широкой колее от летних шин. Влез на придорожный сугроб и проложил себе лыжню в направлении стройплощадки. При виде стройки на горе я почему-то вдруг вспомнил о полете на Луну. Пустота, тишина и ощущение чего-то рукотворного, чему здесь не место. Здоровые, уже готовые деревянные модули, о которых рассказывал Карл, временно закрепили на фундаменте стальными тросами. По словам инженеров, они даже порывы ураганного ветра выдержат. В бараках для рабочих света не было, все на праздники разъехались. Стемнело. На обратном пути я услышал знакомый протяжный грустный звук, но не увидел ни одной птицы. Не знаю, сколько мы просидели за столом, точно не больше часа, а по ощущениям, как будто все четыре. Бараньи ребрышки удались на славу. По крайней мере, Карл их нахваливал, Шеннон смотрела в тарелку, улыбалась и благодарила, вроде бы вежливо. Рядом с Карлом стояла бутылка аквавита, и он постоянно подливал мне, значит, уровень жидкости в моей рюмке тоже падал. Карл рассказывал о большом параде Санта-Клауса в Торонто, где они с Шеннон впервые встретились. Их собрали общие друзья, они подготовили и украсили сани, в которых они катались. Стоял мороз -25 градусов, и Карл предложил погреть ей руки под овечьей шкурой. Она дрожала, как осиновый лист, но отказалась, посмеивался Карл. «Я же тебя не знал», — ответила Шеннон, — «и ты был в маске». «В маске рождественского гномика», — пояснил Карл, обращаясь ко мне. «На кого тогда полагаться, если ты и гномику не доверяешь?» «Ну ладно, сейчас-то ты маску снял», — сказала Шеннон. После ужина я помог Шеннон убрать все со стола. На кухне она ополаскивала тарелки горячей водой, а я провел рукой по ее талии. «Не надо», — тихо попросила она. «Шеннон, не надо», — она обернулась. В глазах у нее стояли слезы. «У нас не получится притвориться, будто ничего не было», — сказал я. «Мы обязаны». «Почему?» «Ты не понимаешь. Поверь, так надо. Делай, что я говорю».
«То есть?»
«Притворись, что ничего не было. Господи, да это же ерунда. Это просто...» «Нет», — возразил я. «Это все. Я знаю. И ты знаешь». «Пожалуйста, Рой, прошу тебя». «Ладно», — согласился я. «А чего ты боишься? Что он опять тебя ударит?» «Если он тебя тронет...» Она издала непонятный звук, полусмешок, полувсхлипывание. «Опасность, Рой, грозит не мне». «Мне? Боишься, Карл меня взгреет?» Я заулыбался. Заулыбался против своей воли. «Не взгреет», — сказала она. Она скрестила руки на груди, как будто мерзла. Но, конечно, снаружи температура упала так, что стены скрипели. «Подарки!» — крикнул из гостиной Карл. «Кто-то, черт побери, оставил подарки под нашей елкой!» Шеннон, сославшись на головную боль, рано легла спать. Карлу захотелось курить, и он настоял на том, чтобы мы потеплее оделись и посидели в зимнем саду, хотя столбик термометра упал ниже отметки в 15 градусов. Карл вытащил из кармана куртки две сигары, протянул одну мне. Я замотал головой и взял коробку снюса. «Давай», — уговаривал Карл. «Знаешь, что нам с тобой еще победные сигары курить? Надо потренироваться». Оптимизм вернулся. «Я же законченный оптимист». «Когда мы в прошлый раз разговаривали, была парочка проблем», — заметил я. «Серьезно?» «Финансовый поток. И Дан Крана все вынюхивал». «Проблемы существуют для того, чтобы их решать», — сказал Карл. Из его рта вырвался пар, смешанный с сигарным дымом.
«И как ты решил эту?»
«Главное, решил».
«Наверное, решению обеих как-то поспособствовал Вилумсон».
«Вилумсон? С чего ты взял?»
«Да сигары той же марки, что и у Вилумсона. Такими он обычно угощает тех, с кем заключает сделки».
Карл вынул изо рта сигару и посмотрел на этикетку.
«Правда?»
«Ага, поэтому они и не сказать, чтоб эксклюзив».
«Нет?
Наверное, меня обманули».
«Так что у тебя за дела с Вилумсоном?»
Карл посасывал сигару.
«А как ты думаешь?»
«Думаю, ты у него взаймы взял».
«Угу», — заулыбался Карл. «А еще говорят, из нас двоих я умнее».
«Серьезно?
Карл, ты Вилумсону душу продал?»
«Душу?» — Карл вылил из бутылки аквавита последние капли в до смешного мелкую рюмку. «Не знал, Рой, что ты в ее существование веришь?»
«Рассказывай».
«На душу, Рой, покупатель всегда найдется, и, в общем-то, за мою он дал хорошую цену. Его бизнес тоже от существования деревни зависит. А теперь он столько в отель вложил. Упаду я, упадет он. Если берешь у кого-то в долг, Рой, есть смысл брать много. Тогда эти люди окажутся у тебя под колпаком, как и ты у них».
Он поднял рюмку.
У меня ни рюмки, ни ответа не оказалось.
«А что он взял в залог?» — спросил я.
«А что Вилумсон обычно берет в залог?»
Я кивнул. «Только твое слово, твою душу. Но в таком случае кредит не очень большой».
«Давай поговорим о чем-нибудь другом. Деньги — это такая скучища. Вилумсон пригласил нас с Шеннон к себе на Новый год».
«Поздравляю», — сухо сказал я.
На Новый год у Вилумсона собирались все, кто в деревне хоть что-то значил. Старые и новые мэры, владельцы дачных участков, люди при деньгах и с крупными фермами, позволявшими им притворяться, что деньги у них водятся. Все, кто был по одну сторону невидимой границы, разделявшей деревню, и, разумеется, ее существование отрицал.
«Кстати, — сказал Карл, — что стряслось с моим дорогим Кадиллаком?»
Я закашлялся.
«Да мелочи, ничего удивительного, он долго проездил, да еще в непростых условиях. Холмы здесь в Усе крутые».
«А было такое, чего не починишь?»
Я пожал плечами.
«На время-то починишь, но, возможно, с этой тачкой тебе придется прощаться. Покупай новую».
Карл посмотрел на меня.
«Зачем?»
«Кадиллаки непростые. Когда начинаются мелкие проблемы, это предупреждение, скоро крупные пойдут. А ты ведь в машинах не спец, а?»
Карл наморщил лоб.
«Наверное, нет, но я хочу только эту машину. Так ты можешь ее починить или нет?»
Я пожал плечами.
«Ты у нас главный. Я сделаю, как ты скажешь».
«Хорошо», — сказал он, посасывая сигару. Вынул ее изо рта и осмотрел. «В каком-то смысле жаль, что они не увидели, как у нас с тобой, Рой, жизнь сложилась».
«Ты про маму с папой?»
«Ага. Как думаешь, что бы сейчас папа делал, будь он жив?»
«Царапал бы изнутри крышку гроба», — ответил я.
Карл посмотрел на меня, а потом заржал. Меня передернуло. Взглянув на часы, я выдавил зевок. Той ночью мне опять снилось, что я падаю. Я стоял у Хукена и слышал, как внизу кричат «мама с папой» зовут меня к себе. Я перегнулся через край, как старый ленсман, перед тем, как, по словам Карла, камень сорвался и он упал. Я не видел переда машины, лежавшей совсем близко к отвесу, а сзади на кузове над багажником сидели два огромных ворона. Они взлетели и двинулись на меня. Когда они приблизились, я разглядел лица Карла и Шеннон, а когда пролетали мимо, Шеннон два раза каркнула, и я, дернувшись, проснулся. Пялился в темноту, задерживая дыхание, но из спальни не донеслось ни звука. В первый день Рождества я, сколько мог, валялся в постели, а когда встал, Карл с Шеннон, как и полагается людям нерелигиозным, слегка принарядившись, уже уехали в церковь на службу. Я видел их из окна.
Поехали они на Субару. Я встал, побродил по дому и амбару, кое-что починил, послушал нежный звон церковных колоколов, принесенный из деревни холодным воздухом, потом поехал в мастерскую и взялся за кадиллак. Провозился до вечера. В 9 позвонил Карлу, сообщил, что машина готова, и предложил ему за ней приехать и забрать. «Мне за руль нельзя», — сказал он. Как раз на это я и рассчитывал. «Так пришли Шеннон», — сказал я. Я понял, что он заколебался. «Тогда у тебя Субару останется», — сказал он. А в моей голове носились две нелепые мысли. Под словами «у тебя» он подразумевал мастерскую, а, следовательно, по мнению Карла, на ферме это у него. «Я поеду на Субару, а Шеннон на кадиллаке», — предложил я. «Тогда Вольво останется». «Ладно», — сказал я. «Отгоню кадиллак на ферму, а потом пусть Шеннон отвезет меня обратно, и мы Вольво заберем». «Волк, коза и капуста», — сказал Карл. Я задержал дыхание. «Он что, правда это сказал, что мы с Шеннон наедине — это волк и коза? И давно он знает, что теперь будет?» «Ты там?» — спросил Карл. «Да», — на удивление спокойно ответил я. И теперь я почувствовал облегчение. Да, почувствовал. Прозвучит грубо, но я хоть перестану рыскать, словно какой-то мошенник. «Ну давай, Карл, что ты там хотел сказать про волка и козу?» «Козе, — с особым терпением повторил Карл, — придется покататься на лодке туда-сюда, правда? Будет неудобно. Припаркуй кадиллак у мастерской, мы с Шеннон его как-нибудь при случае заберем. Спасибо за труды, братишка. Приезжай, выпей со мной». Я так вцепился в телефон, что у меня заболел покалеченный средний палец. Карл ведь на упрощение перемещений намекал, на решение дурацкой задачи про волка, козу и капусту. Я снова задышал. «Ладно», — согласился я. Мы положили трубки. Я пялился на телефон. Он же наше перемещение имел в виду, разве нет? Ясное дело. Наверное, обгорды не говорят всего, о чем думают, но раз мы что-то сказали, значит, так мы и думаем. Загадками мы не говорим. Когда я приехал на ферму, Карл сидел в гостиной и предложил мне выпить. Шеннон уже легла. Я сказал, что пить мне особо не хочется, устал, а когда я завтра приеду в Кристиансанд, мне сразу надо на работу. Я метался туда-сюда по койке, то мучаясь бессонницей, то задремывая, пока в 7 часов не встал. На кухне было темно, и, услышав от окна шепот, я вздрогнул. «Не зажигай света». По кухне я мог перемещаться с закрытыми глазами, достал из шкафа чашку и налил из теплого кофейника кофе. И только подойдя к окну, я увидел ту сторону лица, на которую падал свет от лежавшего снаружи снега, и обнаружил припухлость. «Что случилось?» Она пожала плечами. «Моя ошибка». «Вот как? Ты ему перечила?» Она вздохнула. «А теперь, Рой, ты поедешь домой и не будешь об этом думать». «Мой дом здесь», — прошептал я, поднимая руку и осторожно кладя ее на припухлость. Она меня не остановила. «Я не могу не думать. Шеннон, я все время о тебе думаю. Прекратить это невозможно. Мы не сможем остановиться. Тормоза вышли из строя, и их не починишь». Я говорил все громче, а она на автомате кивнула в сторону печной трубы и дыры в потолке. «И мы движемся прямо к обрыву», — прошептала она. «Ты прав, тормоза не работают. Нам надо поехать по другой дороге, не к обрыву. Рой, поехать по другой дороге придется тебе». Она взяла мою руку и прижала к губам. «Рой, Рой, уезжай, пока еще есть время». «Любимая», — произнес я. «Не говори так», — попросила она. «Но это правда». «Знаю, но это больно слышать». «Почему же?» Она скорчилась. Гримаса вдруг украла у ее лица красоту, и я захотел поцеловать это лицо, поцеловать ее. Должен был. «Потому что я тебя не люблю, Рой. Да, я тебя хочу, но люблю я Карла». «Врешь», — сказал я. «Мы все врем», — сказала она, — «даже когда считаем, что говорим правду. То, что мы зовем правдой, на самом деле наиболее выгодная для нас ложь, а наша способность верить в нужную ложь границ не имеет».
«Но ты ведь знаешь, что это неправда».
Она прижала палец к моим губам.
«Должно быть правдой, Рой. А теперь уходи».
Когда Вольво проезжал муниципальный знак, все еще царила кромешная тьма. Через 3 дня я позвонил Стэнли и спросил, в силе ли еще приглашение на Новый год.